Начинается передача «Православное слово». Священнослужители и представители Русской Православной Церкви в прямом эфире отвечают на вопросы и рассуждают о вечных ценностях и современности. «Православное слово».
Здравствуйте, друзья! Сегодня 9 ноября, четверг. Меня зовут Ирина Чернова. Представляю участников предстоящего разговора. Религиовед Инна Карезина, католического вероисповедания. Уточню вот совсем скоро, почему на православном слове католичка. Добрый день, Инна.
Здравствуйте.
И вместе с нами вот сейчас по скайпу уже связь должна установиться протоиерей Георгий Завершинский, благочинный прихода в Шотландии и Северной Ирландии Суржской епархии Русской Православной Церкви, магистр богословия, доктор философии, писатель. Автор богословских публикаций, популярных книг о православной вере. Но вот я не уверена, что связь уже установлена. Отец Георгий, вы с нами?
Да, я с вами, да. Здравствуйте. Очень рад, что мы вместе.
Замечательно. Здравствуйте, отец Георгий. Ну что ж, тема сегодняшнего эфира – «Фатимское явление, чудо». В этом году этому чуду исполнилось уже 100 лет. В 1917 году католический, да и весь христианский мир потрясло чудом, произошедшее близ португальского местечка Фатима. На протяжении полугода с 13 мая по 13 октября 1917 года, ну, кстати, для нас это год знаменательный, в 13-й день каждого месяца Богородица 6 раз являлась троим крестьянским детям – и рассказывала им о том, что ждет мир в ближайшем будущем. Ну, конечно, вот интересен третий раз, когда она явилась и когда она говорила о России. Ну, обо всем по порядку. Инна, пожалуйста, вот вам сейчас слово. Прошли конференции в этом году, конечно.
Ну, прошли конференции, прошли встречи. Естественно, было много торжественных мероприятий в Фатиме, но, к сожалению, я на них не присутствовала, поэтому, как очевидец, ничего рассказать не могу. Но, наверное, просто надо напомнить о самих этих явлениях, да?
Да, вот подробности расскажите, вот на ваш взгляд, что необходимо нам знать. А потом мы, конечно, узнаем православный взгляд на это чудо.
Угу. Ну, может быть, как раз без подробностей, а довольно кратко, потому что я думаю, что не только католический мир знает эту историю, да, что святая Божья Матерь явилась пастушкам, трем пастушкам, да, Люси, Франсишку и Жасинте. Она являлась 6 раз 13 числа каждого месяца, вернее, обещала являться 13 числа каждого месяца, но в августе этому попытались помешать светские власти Португалии, которые тогда были настроены против этих явлений, и августовское явление произошло 19-го, кажется, числа, да. Первое явление произошло в мае, последнее, на котором уже при большом скоплении народа, тысяч людей, произошло последнее явление и чудо, значит, пляшущего солнца, да? Да, действительно,
вот
третье...
Это вообще интересно, как описывают очевидцы, ну, остались за записи.
Да, и во время этого чуда произошли, потому что об этом чуде Богородица объявила заранее через пастушков,
Инна,
и
вот,
приехали корреспонденты.
Зачитаю подробности. Вот солнце стало бледно-желтым, тусклым и превратилось в серебряный диск. Солнце быстро вращалось вокруг своей оси, трижды останавливалось и трижды возобновляло движение, а потом направилось вниз к земле, к к перепуганным людям. При этом цвет был кровавый.
Вы знаете, есть много разных описаний. Про кровавое сияние – это как бы отдельная история, да? А про солнце в Фатиме говорилось, что оно переливалось всеми цветами радуги, и что скорее некоторые даже критикуют эти повествования, говоря о каком-то балаганном характере этого чуда.
Я могу поверить в это, потому что, ну, помню, в детстве на Пасху рано утром, когда меня разбудили родители, я видела солнце серебристого, вот какого-то, как описывают, такого серебристого-серебристого цвета, и потом еще всех цветов радуги.
Но
это на Пасху было.
Да, но в православной традиции есть тоже такое представление об игрании солнца на Пасху, да? Так что здесь перекликаются традиции. Но нам интересно, конечно, третье явление более всего, потому что оно непосредственно касалось пророчества о России. Первое, что хочется сказать, надо, наверное, сказать, собственно, что было, да, Божья Матерь велела пастушкам молиться о России, о ее обращении, о том, чтобы грешники не попадали в ад, приносить за них жертвы. Было явлено страшное, поразившее детей видение ада, адовых мук, что и подвигло пастушков на принесение их многочисленных жертв. И вокруг этого пророчества как раз очень много вот кривотолков и споров.
Мне кажется, вот нужно добавить, как в описаниях говорится, что в конце все-таки она сказала, что мое непорочное сердце восторжествует, а Святейший Отец посвятит Россию мне, она обратится, и миру будет дарован мирный период. Я вот просто подумала, теперь становится понятно, почему у нас в России, в основе, конечно, православные верующие, как-то особенно почитают Божью Матерь. Заступницей называют.
Да, в том-то и дело, что Россия всегда была пристанищем, особым местом, да, с почитанием Божией Матери. И неправильно, мне кажется, говорят те люди, которые утверждают, что призыв Божьей Матери об обращении России означало, что Россия должна принять католичество. Вот ни в коем случае нельзя трактовать так, хоть я и католичка в России, да, но я при этом прекрасно понимаю, что Божья Матерь не делила наши церкви на те и другие, да, а речь шла, это был 17-й год, это был год, который, начало страшных потрясений, да, нашей страны. И, конечно, надвигался разгул безбожия, о котором мы потом очень много знаем, который принес много бед нашей стране.
А в России
и именно
было
о разгуле безбожия шла речь.
А в России тогда было известно об этом явлении?
Было ли известно в России? Но поскольку в португальских газетах, конечно же, это было опубликовано, то я думаю, что и католические, и православные священники России об этом знали. А, к сожалению, я не могу сказать, писалось ли это в русских газетах того времени. Сомневаюсь. Я думаю, что газеты были озабочены совсем другими вещами в то время.
Отец Георгий, пожалуйста, скажите, что вы думаете об этом явлении? Как я от вас уже узнала, вы даже побывали на том месте.
Да, я был в Фатиме, и это, конечно, грандиозное место, грандиозная возможность для встречи огромного количества верующих, христиан, католиков. И это совершенно замечательно. И более того, там вот образы креста, один вот внутри, прямо распятие там внутри церкви, и такой образ креста, который между, на поле стоит. Они удивительные, они, в общем, вызвали у меня такой, можно сказать, такой священный трепет внутри, когда я это увидел. Поэтому место меня совершенно поразило. Поразило самым фактом. Вы понимаете, на мессу 100 тысяч человек съезжается на мессу Святейшего Отца. И это я с этим согласен, что это должно быть открыто, должно существовать, и никаких препятствий искусственных создавать этому не стоит и не следует. так же, как и в обратную сторону. Не стоит, не следует создавать искусственных препятствий другой культуре, другой традиции, другой вере. Понимаете, вот вы говорите, что ни в коем случае не говорите об обращении в католичество православных, а с другой стороны, вот пророчество, что Святейший Отец приведет. Но ведь для нас, православных, это абсолютно идентично. Святейший Отец и католичество – это две стороны одной медали. Понимаете? И поэтому это сразу для любого православного, ну, простите, как красная тряпка для быка.
А это говорится о Папе Римском или все-таки о Боге?
Ну, естественно.
Там была
о Папе. Конечно, Папа, конечно, Папа. Бога не называют Святейшим Отцом, простите, это неразумно, такого нигде нет. Да-да-да. Поэтому, да, но для меня вот сама грандиозность явлений, таких явлений, как желание множества людей, возможности собраться, и не для иных целей, как, ну, простите, славить Бога, совершать богослужение, прославлять Бога и приобщаться к святых тайн, тем более все-таки причастие у нас, ну, как бы сохранилось. Идентичное отношение, я имею в виду, католиков православных, слава Богу, что мы причастие теперь воспринимаем как таинство. Поэтому, когда Святейший Отец совершает мессу, и множество духовенства, епископов, священников причащает тысячи верующих, ну, что может быть лучше? Я совершаю литургию и не вижу никакого другого исхода для человеческой потребности поиска Бога. Поэтому это так. Ну, а об обращении, ну, это прошло много времени с тех пор. 100 лет, видите, 17-й год. 1917-2017. Ну, конечно, поднимается вот опять волна, темы, обсуждения, что было тогда и как стало сейчас. Ну, в общем, пророчества, по сути, в евангельском смысле этого слова, прекратились. Пророчества нет больше. Сын Божий стал человеком. Все, пророчества исполнились. Они были только о нем. Поэтому все остальные пророчества – это, ну, может быть, так, интуиция, какое-то провидение такое. Ну, оно свойственно и людям отдельным, и каким-то юным, вот как те пастушки, и старцам, и подвижникам, монахам, и простым людям. Случается, кто-то принимает, кто-то отвергает. И это так всегда будет. Единственное, что непреложно для нас всех, слава Богу, это, ну, простите, вера в Христа. И я вот на этом считаю, стоит больше концентрировать внимание, чем на обсуждении спорных и сложных моментов истории. И когда действительно, ну, вспомним, кардинал де Бини тогда просто поставил цель обратить в католичество Россию. Простите, были специально созданы учреждения, институт, монастыри, где католический монастырь, где полностью по православному чину совершалось все богослужение от начала до конца.
Но это скорее способствовало развитию православной литургики на Западе. Это тоже такое привело в итоге, да, к общению церквей, может быть. А насчет того, что действительно вот Христос воплотился, и большего пророчества не нужно, да, это зафиксировано как раз там и катехизис католической церкви со свойственной ему схоластичностью, может быть, делит явление, делит откровение на частный и общий вид откровения. Общий вид откровения конечный, самый вот такой знаковый, это сам Иисус Христос, и, соответственно, общее откровение истекает со смертью последнего апостола Боговица. А все остальные явления, да, знамения и так далее, мистические какие-то опыты разных людей, это уже частное откровение, которое обязывает только непосредственных получателей этого откровения, то есть строго говоря, вот этот призыв к молитве об обращении грешников, об обращении России и о жертвах был направлен, получается, только вот к этим пастушкам, которые приняли его. Да? Что касается всей остальной церкви, ведь мы знаем, что впоследствии католическая церковь развела эти практики на основе фатимских явлений, но все остальные люди, и паломники, которые прибывают в Фатиму, и те люди, которые по всему миру молятся за Россию, молятся за грешников на молитве Розария, это люди, которые примыкают к этим практикам уже не потому, что их обязывает церковь, да, а исключительно из любви, то есть добровольно. И действительно, это если я не принимаю, если я могу вообще, как член католической церкви, я могу отрицать фатимские явления или признавать, что они были, но не встраивать соответствующие практики в свою молитвенную жизнь, это не будет являться для меня основанием для моего осуждения. То есть те, кто примыкает, примыкают исключительно из любви.
Знаете, было бы странно, если бы это было бы иначе. Это невозможно, недопустимо не только в церкви, а просто в современном обществе. Понимаете, все-таки я прошу прощения, я православный священник, я служу на Британских островах. И уже много лет, вот 17 лет прошло, и немножко такой дух, что ли, вот такого, ну, демократии, что ли, вот он такой проник. Мне кажется, что это очень интересное совпадение православия и демократии. Вот как-то это внутренне очень оказалось близко. И поэтому, вы знаете, насилие – это самое худшее, что может быть. Насилие в духовном отношении. Вот ты должен верить так. Ты не должен верить эдак. Ты должен принимать то явление и не должен никак принимать этого. Ну, все, это прошло время. Хватит, достаточно. Человек разберется сам. Предоставьте ему возможность соприкоснуться с тайной и понять, верит он в тайну или нет. Это конечная, можно сказать, цель жизни человека. Принимает, вернее, он тайну. Верит, принимает ли он тайну. Потому что, собственно, сама жизнь есть тайна. И смерть тоже тайна. И переход человека от жизни к смерти, и встреча его в конечном итоге с... та встреча, которая предстоит, скажем, не будем так точно называть, но вот, понимаете, поэтому мы знаем, что откровения бывали очень простым людям, юным, несведущим.
Блаженно чистое сердце, Екатерина.
Да, конечно, совершенно верно. То есть об этом есть глубочайший великий смысл. Поэтому и доверие к ним есть от огромного количества людей в течение многих, вот сотни лет, да, доверие есть. Как есть и недоверие. Ну, пусть я всегда сторонник того, чтобы доверять. Вообще, любовь всему верит, как говорит апостол Павел в 13 главе послания к Коринфянам. Всему верит, всего надеется. Вот давайте так. Поэтому, если ты ищешь этой любви, ну предоставь возможность потрудиться на ниве духовной, на ниве Божьей, ну, так, как способен, как желает человек, где бы он ни жил, как бы он ни жил. И это в обратную сторону также. Понимаете? В обратную сторону. Ну, поэтому режет слух, то, с чего я начал, что Святейший Отец приведет вот всех, и Божья Матерь ему повелела. Вот в это, простите, православный, не только русский, но ни один православный человек никогда это не примет. Это абсолютно... я думаю, что и внутри, так сказать, комиссии католической церкви, и вероучения, и вероучительных каких-то исследований, это давным-давно ясно, что делать так не стоит. Это для простого народа оно уже останется, как сказано было. И везде, где мы читаем, какие ссылки не найдем там в Гугле, везде это будет сказано, что вот так, да, привести Россию, да, обратить Россию, тогда вот там что-то будет. А что будет тогда? А у нас новый вызов сейчас. Вот, простите, запрещенное в России исламское государство. Что это? Или вообще вот это движение? Вообще христианство на грани ну, такого грандиозного, глобального вызова. Человечество, всего человечества. Понимаете? И здесь нам стоит действительно рука об руку объединиться. И не то, что объединиться, а почувствовать, ну, что вот, по крайней мере, где-то в основе своей мы все-таки веруем во Христа и принимаем его, и, ну, простите, спасаемся его именем. И поэтому вот это в основе основ, конечно, сближает, объединяет нас. И в этом смысле явление Фатимское – это, ну, знак Божий. Я ни в коем случае не смею и другого слова сказать. Это знак Божий, явный и открытый, и, ну, стоит на это обратить внимание.
Кстати говоря, вот эта простота пастушков, она действительно заставляет нас относиться с доверием к их словам, потому что, допустим, вот забавная деталь, когда они услышали призыв о России, о том, что за нее надо молиться и приносить жертвы, они не знали, что это такое. Они не знали про такую страну ничего в своей там фатимской деревушке.
Это же всегда была большая страна.
Но а им откуда знать? Это были дети от 7 до 10, там, кажется, лет. Ну, да. Они думали, что это какая-то женщина, которая вот, значит, грешница, там что-то накуролесила, и вот за нее надо молиться и ее спасать. Это, мне кажется, добавляет как раз доверие к посланию фатимского явления.
Инна, а могли как-то они вот по-своему перенести вот те слова и, ну, вместо Бога сказать «Святейший Отец»? Вот насколько достоверно до нас сегодня дошли? Дошло все то сказанное.
Совершенно. Вы знаете, на самом деле они были, конечно же, членами католической церкви и воспитанные в католической семье, но вместо Бога Святейший Отец они не могли сказать, тем более, что было, конечно, явление. То есть им тоже было явлено видение, в котором они видели именно папу, который пострадал, да, тоже от разгула безбожия. Но я думаю, что это как раз-таки говорит о том, что небеса не делают между нами различий, что политические границы или канонические границы, которые люди вынуждены, конечно же, расчерчивать, для церкви торжествующей уже не имеют значения. Вообще между вот этим соотношением церкви воинствующей, которой являются ныне живущие члены церкви, и церкви торжествующей, которая, значит, церковь уже на небесах, об этом хотелось бы поговорить подробнее именно в связи с фатимским явлением.
Давайте мы сейчас напомним всем. У нас разговор идет в реальном времени, в интернете. Он открыт. Друзья, вы можете присоединиться, позвоните. И вот уже есть звонок. Но прежде чем мы его примем, напомним для всех номер, по которому можно к нам присоединиться сейчас.
Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Вы можете присылать свои сообщения через сайт theos.fm. Также на нашем сайте вы можете найти много полезной информации, в том числе полный архив наших передач.
Итак, с нами сейчас Дмитрий. Пожалуйста, говорите, вы в эфире.
Да, здравствуйте. Я вот в свое время мы с приятелем от испанской границы шли пешком в Фатиму и прожили там около полугода. Ну вот, и то есть, во-первых, я все-таки хотел немножко не согласиться, потому что вот в Откровении Иоанна два свидетеля, они, скажем, эти два пророка мучили жителей земли. И все-таки, мне кажется, отмахиваться словами «частное откровение», все-таки идет речь о вечном Евангелии, которое не противоречиво от единого сердца вот всех святых исходит. И Христос говорит, что пошлю к вам мудрых пророков и книжников. И у святого Симеона Нового Богослова о важности принятия последнего святого. Да, и, соответственно, вот Богородица, там важно, что она призывает именно к подвижничеству маленьких детей, что не только принимать искупление, но и быть как бы соучастниками, это, и, потому что блажение давать, чем принимать, да. И третье, последнее, извините, вот там еще, вот Лючия, когда была жива, она говорила, что только в 82-м году, когда формально Синод Русской Православной Церкви присоединился к посвящению России епископами католическими, только это посвящение принял Бог. И благодаря этому как бы на земле вещи пошли лучше. А до этого не принимал, потому что здесь она к соборности призывает, на самом деле, православными.
Спасибо, Дмитрий.
Ой, вот насчет последнего вообще много очень действительно спекуляций на эту тему. Мало того, там в 91-м, кажется, году была такая история, что статуя Фатимской Божией Матери прошла по Красной площади, и некоторые тогда комментировали это событие так, что вот, наконец-то, Божья Матерь посетила Россию.
Это какой год?
91-й. Но мы с вами ведь прекрасно знаем и понимаем, что Божья Матерь никогда Россию не покидала, да, и говорить так, это, конечно же, совершенно недопустимо, и Это просто говорит о политизировании данной темы, чего, ну, что совершенно недопустимо к Божьему явлению, к явлению Божьей Матери. Надо относиться совершенно иначе. И Божья Матерь никогда не покидала границ Российской империи. И это, как мы уже с чего мы начали, это место особого почитания Божьей Матери.
Да, отец Георгий, пожалуйста.
Прошу прощения, я вмешаюсь. Ну, дорогие мои, я только все-таки режет богословский слух вот такие вещи. Ну, какие границы могут быть для Божьей Матери, для ангела, для святых? Ну, какие границы, дорогие мои? Если она в Фатиме, если она явилась, допустим, святому преподобному Серафиму Саровскому, если для нее нет времени границ пространственных. Поэтому где-то ее приписать какому-то, минуточку, да. Приписать какому-то месту, явлению, сказать, да, вот она там явилась, а вот оттуда ушла. Ну, это абсурд. Это значит просто, ну, немножечко так вот по-школьному все это, по-семинарски воспринимать. Ну, конечно, можно, но с этого все-таки когда-то мы начинали, изучали, конечно, нужны какие-то учебники, когда-то мы таблицу умножения изучали, там азбуку учили. Ну, понимаете, сейчас мы научились читать, и мы читаем книги, читаем Достоевского, Чехова, вот. Ну, и поэтому давайте уже как-то переходить на уровень восприятия, на уровень такой, когда человек, ну, с осознанной верой своей принимает. И, конечно, стремится, чтобы другим с ним было рядом хорошо и радостно. Вот в этом смысл, в общем, проповеди любой церкви, любого священника или епископа, или папы, это Римского Святейшего Отца или Патриарха Московского, в этом смысл проповеди. И вообще кардинально меняется ситуация. Действительно, 100 лет минуло с того явления, и действительно, мы можем сказать, пророчества, которые там сказаны, наверное, как, не наверное, точно не исполняются. Они же не просто так прозвучали. Но только мы не сможем истолковать правильно исполнение пророчеств, так же, как и сами пророчества. Но для нас важно, главным остается то, что это привлекло, я еще раз подчеркну, и на этом буду всегда настаивать, привлекло сотни тысяч добрых, верных Христу людей. Вот это главное, а не споры вокруг того, было явление или нет. Если было, то какое? Ересь это или подлинное явление? Где Божья Матерь? В России, в Фатиме или на горе Афон? Ну, это, понимаете, школьные споры, семинарские, они, в общем, как-то уже немножечко, по крайней мере, меня отягощают. Я прошу прощения, что прервал вас.
Ну, вот нам, можно я прочитаю? Оксана написала о том, что печально, что послание для всех людей мира было явлено небольшой группе людей. Ну, действительно, и пророчество о России...
Да, всегда и бывает. Общее откровение тоже было явлено небольшой группе людей.
Конечно, понятно, что в 17-м году нельзя было не сказать о России, но почему было явлено, да, в небольшом городке?
Вы знаете, все равно это явлено.
Как раз тайна, которую мы не можем понять, почему именно этим людям является. Но, видимо, на всей планете нашлись вот эти вот три чистые души, которые, я думаю, что силы небесные не просто так выбирают людей, а если читать воспоминания об этих детях, то здесь, видимо, сошлись такие их личностные характеристики и их чистота сердца, которая позволяет узреть Бога. Ведь люди туда скапливались тысячами, а видели это только три ребенка. Но это были такие дети, которые всей своей последующей жизнью, двое из них очень короткой, да, смогли действительно быть достойными этого явления, потому что читать их воспоминания, вернее, воспоминания Люсии о них, это же вечные отказы от всего, от самых каких-то естественных потребностей в жертву ради грешников. То есть, когда Жасинта уже болела воспалением легких и тяжело мучилась, в том числе от жажды, она отказывала себе даже в том, чтобы попить воды, принося это в жертву за грешников.
Вообще, вот какова судьба этих детей?
Судьба этих детей удивительна. И я говорю вот как раз последующие их жизни и говорит о том, что, думаю, они были выбраны не случайно.
Дальнейшая жизнь.
Младшенькие Франсишку и Жасинта изъявили желание, чтобы Божья Матерь забрала их на небо. так это называется. Это то, что, к сожалению, тоже не очень глубокой такой критике подвергается. Говорят, что как так, дети захотели умереть, что же это за последствия явления. Что касается Люсии старшей, то Божья Матерь ей сказала, что ты еще должна будешь некоторое время здесь пробыть, чтобы возвестить. Некоторым временем оказалось 94 года. А она прожила, конечно, я думаю, не самую сладкую жизнь, приняв постриг и неся вот ту истину, которую ей выпало узреть таким образом. Что касается Франсишка, он умер где-то через год у себя дома, а Жасинта, будучи, видимо, еще больше расположена к всяческим жертвам, умерла даже не в доме, не у себя дома, в больнице. Но Богородица ее посещала, подкрепляла, и всячески она очень страдала, но с полным согласием вот, приносила эту жертву за грешников.
Инна, а как католическая церковь
прошу
на
прощения,
смотрит? Ирина, да, вот как по ее желанию они ушли?
Да,
вот,
да.
Просто один вопрос. Да.
Ирина, прошу прощения, можно такую вставочку, потому что а то односторонне получается немножечко. Ну да, мы ведь говорим о таком явлении, как-то уникальном явлении Бога, который вот открывается вот в избранных. Вот почему он избрал, мы задаем себе вопрос, и вот не находим ответ. Да, вот самый чистый, самый светлый. Да нет, конечно, ничего этого нет. Ну и как Бог избирает? И он избирает всякую душу человеческую, всякую. Нет никого оставленного у него. Ну, простите, это Евангелие. Мы не должны уклоняться от евангельского духа, иначе мы склоняемся к идолопоклонничеству. И такое бывает, к сожалению. У святынь, я не говорю о православных, католических, бывает, это превращают в кумира, кумиротворение. И вот от этого предостерегать себя лично каждый вообще способен. И, в принципе, надо делать это. Поэтому с осторожностью всегда относимся к тому, кого Бог избирает, а кого Он не избирает. Да Он избирает всех. Всех избирает. Нет никого оставленного.
Все призваны, но мало избранных.
Да, нет. Ну, нет, это не так. Не так. Много званых, но мало избранных. Мало тех, которые избирают, а званы все. Это правильно. В этом смысле ваш рассказ, который, ну, о них, который известен всем, о их судьбе, о их посвященности вот этому служению, ну, конечно, это уникально. Это действительно жертва, которую человек отдает себя. Жертва в ответ на жертву Бога. В ответ. Потому что Бог всегда жертвенно открывается. Через Божью Матерь, через святых своих. И сам Христос является тоже. Это бывает. И свидетельствуют об этом многие подвижники. Вот, поэтому я хочу сказать, что нет такого ограничения, что вот он избрал каких-то, через них там возвещает всему миру. Да не будет слушать так мир. Не будет. Мира есть Евангелие. Вспомните притчу о богаче и Лазаре. Пошли, Господи, просит Лазаря из бездны. Вот у меня 5 братьев, пошли им там Лазаря, пусть предупредит их. Он говорит, да что посылать, если они... Если они не верят, так и не поверят, если кто восстанет из мертвых. То есть, понимаете, такой смысл вкладывать, что через чистые, светлые души Бог хочет убедить весь мир оставшийся.
Ну, я так не говорила. Про убедить весь мир я не говорила. Был призыв от Бога к этим душам молиться за весь мир и приносить жертвы. Про благовестие я ничего не говорила.
Давайте мы сейчас вот просто рассмотрим еще такой вопрос. Отец Георгий, Инна, вы тоже. Это вот частное было чудо, откровение частное, или, в общем-то, оно для всех? Отец Георгий, вот вы отметили, что вот тысячи людей приходят, чтобы поклониться Богу на этом месте.
Во-первых, частное и общее – это условно, это семинарское, школьное деление. Прошу прощения опять. Мы все-таки не учебник, а, я не знаю, догматики читаем сейчас. Это несправедливо, потому что у нас, в принципе, догматика очень схожая. Я имею в виду православную католическую церковь. Но у протестантов другая. Мы в этом смысле можем коробить некоторых наших радиослушателей, если мы будем убежденно, так сказать, вот, цитировать догматику. Вообще догматика – это вещь довольно, ну, такая внутреннее дело определенной церковной традиции. А дальше мы выходим, когда на определенную встречу, на определенное общение, на программу «Православный час», допустим, где нас слушают многие-многие представители многих конфессий, то мне кажется, важнее засвидетельствовать. Конечно, это явление, вообще как всякое явление, которое принимается людьми, которые потом об этом говорят, и это принимается другими, это заслуживает глубочайшего внимания. Поэтому я считаю, что с уважением и глубоким интересом надо отнестись к этому любому верующему человеку, православный или католик, или протестант. Тем более, что я начал с этого, что я там был в этом месте. Вот и Дмитрий рассказал, он там жил полгода, что это место удивительное, и оно действительно привлекает многих. Хотя сразу вокруг, как вы знаете, бывает построена целая...
Немирный меч.
Ну да, построена целая система обслуживания, так сказать, туризма. Ну, никуда от этого не денешься. Поэтому я хочу сказать, что частное или общее, Ирина, не будем этого делить. Вот оно было, и оно осталось в истории, и таким как затронуло сердца многих, но не всех. И этого всех как явление второго Христа, как молния от края до края неба, от востока до запада. Понимаете, никто не сможет не увидеть этого. Ну, как это? Это и открывается только во времени, в пространстве оно имеет протяженность. Вот. Поэтому, когда мы сконцентрируем внимание на, допустим, трех пастушках или на каком-то одном человеке, пусть там святой такой-то, вот ему было явление, видение, и вот это видение принимается как последняя вещь, которую все должны принять, то здесь главное заблуждение. И тогда мы из подлинного явления делаем кумира. Понимаете, кумира делаем. И это против Евангелия. Вот поэтому прошу прощения, что я так немножко вмешивался сегодня, но и просто мое такое евангельское такое вот задор, он мне не позволял это так воспринимать. Прошу.
Да, все нормально. Отец Георгий, просто хотелось обязательно тоже разобраться в этом явлении, как нам относиться к этому чуду, потому что неделю назад мы говорили о столетии Октябрьской революции. 100 лет и со дня... как произошло такое чудо, и тем более, что оно касается России. Инна, вот можно я сейчас прочитаю вопрос, потому что он, скорее всего, для вас, спрашивает Ольга. Речь о посвящении непорочному святому сердцу. Это действо католической практики?
Да, вполне. Сокращаю
написанное.
Я не совсем понимаю вопрос. То есть, да, в католичестве принято посвящать непорочному сердцу Девы Марии или непорочное сердце Иисуса. То есть существуют, да, такие практики. Их скептики иногда называют слишком анатомическими, да. Но мы же знаем, что сердце у нас для нас означает вообще в европейской культуре не обязательно анатомический орган, а... средоточие ума, сердца, эмоций, конечно же, это любви, в первую очередь любви. То есть, говоря о непорочном сердце Девы Марии или Иисуса, мы говорим об их любви. Таким образом, посвящение сердцу – это значит посвящение любви. Вообще, мне как раз о любви очень хотелось бы поговорить именно в контексте фатимского явления.
А вот можем мы еще тогда у отца Георгия сейчас узнаем? Отец Георгий, в православной практике тоже что-то похожее существует?
На сердце Иисуса?
Да, непорочное сердце.
Нет. Но это опять-таки воспринимается, я не свое мнение, со святыми отцами воспринимается как сакрализация все-таки органа, потому что оно действительно в изображении мы видим. Понятно, что никто не будет... Опять-таки, я ни в коем случае не хочу как-то зацепить, хотя бы минимально затронуть что-то важное, святое, радостное.
Отец Георгий, вы сегодня тоже уже упоминали, в Евангелии сказано о чистоте сердца.
Ну, сердце,
нет, ну практик
это...
таких нет.
Внимательно, сейчас объясню, простите, по-школьному тоже. Кардия, греческое слово кардия, означает средоточие личности. Понимаете, хипостасис – это основа, это жизнь, это человек как таковой, по природе своей. Понимаете, вот это средоточие, кардия, средоточие человеческой личности как таковой. Вот. И в этом смысле, если обратиться к греческим отцам, которые ну, действительно невероятной глубины писания и намного, как считают ну, исследователи современные, они намного сложнее, конечно, и в каком-то смысле точнее вот, отцов латинских того времени, первых веков. Так? Вот. И, ну, не будем опять-таки тоже к этому возвращаться специальным образом, но вот сердце, восприятие сердца, оно должно остаться не как орган, его не стоит изображать в виде сердца. Я вам сейчас говорю, ну как православный священник, ну и как богослов. Я не воспринимаю, меня это коробит, понимаете? Вот с точки зрения вот какой-то... ну, это ущемляет мои права, скажем так. Почему сердце таким, как он его изображен? Почему от него исходят лучи? Ну, как символ некий, ну да, можно оставить. Но все-таки это вся личность человека. А что голова забыта, что человек без головы не может любить без головы? А что ноги, руки не участвуют? А как же, а тело тоже участвует в любви? Всегда человек создан как единство, дух, душа и тело. И это апостольское, так сказать, учение или представление об этом. Это естественно. Мы не можем вырывать орган. Даже для пользы, так сказать, до спасения душ, я не знаю, там малообразованных или неграмотных христиан или пастушков, которые не знают, где находится Россия. Конечно, они знали, где Россия, думаю. Но дело даже не в этом. Конечно, внимание должно быть уделено, но за всем должно быть и внимание внутрицерковное. И это, простите, уж где-где, а у святейшего отца Святого Престола, это невероятно глубокое внимание к этим вещам. И я очень-очень считаю важно, чтобы мы все-таки...
чтобы мы все-таки отказались от этих культов.
Да. Инна, а все-таки скажите, вот все тексты раскрыты, все тайны фатимские?
Нет, фатимские тайны раскрыты не все, и это именно потому, что откровение, уж извините меня за эту школьность, частное, да, ну что ж поделать, я католичка. Откровение это частное, и оно, опять-таки, не обязывает детей раскрывать все, потому что, ну, насколько я понимаю, там могли быть тайны, касающиеся их лично, там могли быть тайны, которые они просто не желали раскрывать, и, в общем-то, они это делать не обязаны. То, что может принести церкви пользу, вот раскрыто было, и давайте мы попытаемся хотя бы с этим справиться. Да? Будут ли раскрыты эти тайны? Насколько я знаю, монахиня Люсия, сестра Люсия раскрыла эти тайны своему духовнику и святому отцу. Посчитает ли церковь необходимым раскрывать их всему человечеству, мы не знаем. Да, в общем-то, и, честно говоря, я не испытываю в этом отношении какого-то особого любопытства, потому что то, что раскрыто, уже вполне достаточно. Мало того, я просто хотела бы еще поразмыслить над тем, что нам вообще дает вот фатимское явление не в политическом, да, не в межконфессиональном, а в чисто религиозном смысле.
Ну, это самое главное.
Да,
для спасения души своих.
Вот для спасения, для понимания церкви, что нам дает фатимское явление. Это самое главное. Здесь я обращаю внимание на то, что в чем заключалось его содержание. В том, что вот разгул безбожия, да, на земле, и сама Божья Матерь хочет, чтобы грешники обращались, чтобы грешники избегали адских мучений, потому что, как ни крути, ад существует, да, и туда возможно попасть. И,
ну да, Библия определенно говорит.
И да, и милосердная Матерь Божия хочет от этого людей уберечь, и для этого она обращается к ныне живущим, чтобы они приносили за них жертву. Почему? Здесь на самом деле очень тонкий момент, потому что Христос молится до кровавого пота о том, чтобы его миновала чаша сия, да, в Гефсиманском саду. Но, тем не менее, Иуде он говорит, что делаешь, делай быстрее. То есть Бог настолько уважает человеческую свободу, что готов даже ради нее умереть. А Бог никогда не станет спасать никого насильно. И, тем не менее, когда вот Божья Матерь хочет спасти даже тех, кто сам сознательно избегает спасения, вот она обращается, потому что человек, умерший и представший перед всей божественной реальностью, не имеет уже возможности молиться за себя, это очень страшное положение умершего.
То есть там призыв молиться за неверующих.
Да, там был призыв молиться за грешников. За грешников. И это могут делать члены церкви торжествующей, да. И вот таким образом получается, что не только мы к небесам обращаемся с какой-то просьбой, но и небеса обращаются к ныне живущим тоже с просьбой. Это потрясающий урок вот, взаимодействия церкви воинствующей и церкви торжествующей.
Ну, несомненно, об этом думать и нужно. Отец Георгий, ну, у нас уже немного времени. Скажите, пожалуйста, вот можно ли говорить вообще о взгляде на фатимское чудо православной церкви? Вероятно, тут у каждого свой какой-то взгляд, у каждого православного христианина. Можно говорить о каких-то частных мнениях.
Наверное, мы с вами говорим здесь, вот это наше частное мнение. А общее мнение, оно всегда, его вообще нет общего мнения. Ни по поводу фатимского явления, ни по поводу веры вообще. Понимаете? Вот, как мы знаем, это прозвучало уже в Европе, по крайней мере, просвещенные, что постхристианские времена наступили. То есть христианство сыграло свою роль, оно привело цивилизацию к определенному уровню развития, к определенному уровню отношений, установило это, и дальше наступило что-то другое. Вот. Как бы утверждает вот эта философия, общественная, социальная мысль и так далее. Вот. Но, во-первых, я хочу сказать, что, понимаете, явление, вообще вот нечто живое, жизненное, привлекательное, привлекающее внимание людей, это всегда больше, чем любое утверждение, любая система, в которой мы пытаемся это включить. Соединить. Например, учение об аде. Да изменилось оно. Инна, вы не правы. Учение об аде новое, совершенно иное. Ад – это небытие просто. Он не существует. Это то, чего не существует. Это последняя, по крайней мере, такая доктрина Римо-католической церкви. Поэтому это меняется. Более того, доктринально происходит развитие согласно учению Римо-католической церкви. И это, в общем, можно понять вполне естественно. Поэтому все вещи претерпевают изменения, в том числе отношение к фатимскому вот этому чуду.
Отец Георгий, а если вот
коротко? И к пророчествам, и к дальнейшим событиям, которые пытаются истолковать некоторые люди в свете фатимских откровений. Это было бы, конечно, неразумно и неправильно. И вообще Бог так не открывается, чтобы кто-то смог истолковать, а остальные остались в неведении. Вот. Поэтому прошу прощения. Я считаю, что это действительно благое дело, действительно радостное событие. И послужило поводом, и служит не поводом для совершения мессы, для собрания многих тысяч верующих. Это несомненное благо. Вот. А дальше исполнение пророчества, а тем более о России, чрезвычайно болезненная вещь. И прошу к этому всех нас как-то относиться трепетно, с вниманием. И вообще, это вы заметили, столетие революции как-то не так оно особенно-то прозвучало. Потому что не хочется обществу вновь поднимать наболевшее, за что настрадались наши предки, отцы и деды. И многие из них лишены жизни были. Поэтому, понимаете?
Да, отец Георгий, конечно, это сложное было событие, трагическое. Отец Георгий, просто вот интересно стало, когда вы сказали о новом взгляде на ад. Но это уже отдельная тема, мы, конечно, сейчас
но
не успеем.
Если говорится об учении католической церкви, то разрешите мне все-таки свое слово сказать.
Мы уже должны останавливаться.
Это не значит, что небытие, а это значит максимальная удаленность от Бога. Вот это совсем другое.
Нихиля, по латыни нихиля, нихиля звучит. Вот что такое
нихиль,
небытие,
это
ничто.
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 Отец Георгий, ничто. Вот можно еще вот ваше слово? Такая... Вы побывали в Фатиме, вот для вас лично, вот что это явление говорит, что сказала? Может быть, еще раз как-то подчеркнуть это?
Ну, я ощутил, во-первых, я внимательно к тому, что происходит со мной, в том числе и на уровне внутреннего восприятия, и даже каких-то телесных ощущений, потому что я совершаю литургию, я представляю, что происходит с человеком, когда он возносит такие молитвы, которые звучат во время божественной литургии. И поэтому вот такая дрожь меня там объяла. И я считаю, что это место святое. Я с этим не просто согласен, я ощутил это сам.
Ой, отец Георгий... Спасибо за то, что были сегодня с нами. Инна, вас тоже благодарю за то, что приехали. Мы уже должны остановиться. Всего доброго всем.